Дилетанты.
Добрый вечер всем. Мы здесь уже, на эхе Москвы, возобновляем программу «Дилетант», но практически без перерыва. Это совместная передача «Эхо Москвы», телеканала «Дождь» и журнала «Дилетант». И соведущие те же, в принципе, Карина Орлова.
Здравствуйте.
Телеканал «Дождь», Сергей Бунтман, «Эхо Москвы». И один из авторов «Дилетанта» тоже. Сегодня мы будем говорить о безопасности на Олимпийских играх. И я сразу хочу представить гостя. Александр Михайлов, генерал-майор запаса, генерал-майор ФСБ запаса. Здравствуйте, Александр Георгиевич.
Здравствуйте, Александр.
Вы сказали, вот нам рассказывали, вы были членом аж с 79-го года, аж со спартакиады вы были, да?
Сразу после объявления о проведении Олимпийских игр в Москве стали создавать бригады, то есть группы, штабы для работы на определенных олимпийских объектов.
То есть это были, да,
и сразу, стали формировать такие штабы. И с 79-го года, когда проводилась спартакиада народов СССР, это была репетиция олимпийских игр,
да,
в известной степени,
да.
Уже была сформирована, так сказать, на всех объектах были сформированы бригады.
Верно. И далее уже олимпиады, фестивали.
Олимпиады, фестивали, советские
фестивали. Но сейчас мы начнем, вот проблемы с безопасностью на олимпиадах начались, конечно, гораздо раньше, даже раньше, чем вы стали принимать участие в обеспечении безопасности. Об этом мы послушаем то, что Кирилл Михайлов нам расскажет.
Первое серьезное происшествие на Олимпийских играх, попавшее в историю – кража олимпийского флага в 1920 году в Антверпене. Преступление было раскрыто только 80 лет спустя. Бронзовый призер тех игр, американский пловец Хэл Хейк Прист, признался в том, что украл флаг вместе со своим товарищем по команде Дюком Каханамоку. По большому счету, флаг нам был ни к чему. Взяли так, забавы ради. Дело о краже главного символа Олимпиады было закрыто еще в 1920 году. 5 сентября 1972 года на Олимпиаде в Мюнхене члены палестинской террористической организации «Черный сентябрь» захватили спортсменов израильской сборной. Погибли 11 заложников и один полицейский. Всех подозреваемых в подготовке теракта позже выследили и убили израильские спецслужбы. Аналитики связывали драматическую развязку операции по освобождению заложников с вопиющей неподготовленностью западногерманских спецслужб. Забота о безопасности спортсменов стала формальным предлогом для отказа СССР участвовать в Олимпиаде в Лос-Анджелесе в 1984 году. Так Москва и Вашингтон обменялись бойкотами. США не приехали на Олимпиаду в Москву 4 годами раньше из-за советского вторжения в Афганистан. Во время летних игр в Атланте в США 27 июля 1996 года в Олимпийском парке прогремел взрыв. Погиб один человек, более 100 были ранены. Еще один человек скончался от сердечного приступа. Самодельная бомба была начинена гвоздями и шурупами. Террористы искали 7 лет. Он успел взорвать еще 3 бомбы в гинекологических клиниках и в гей-клубе в Атланте. Эрика Рудольфа поймали в 2003 году. Он 5 лет скрывался в горах Северной Каролины. Эрик Рудольф признал свою вину и получил пожизненный приговор. На суде он объяснил, что взрывал бомбы в знак протеста против абортов.
Ну что же, вот мы послушали такой краткий обзор безопасности, вернее, ее нарушения на Олимпийских играх. Вот если 80-й год, Московская Олимпиада, в сложной обстановке, бойкот был, вот чего боялись, скажем так, чего опасались?
Конечно, принципиально иные угрозы были, и по большому счету нас... Мы не могли даже в страшном сне предположить, что там будут какие-то террористические акты, хотя за 3 года до этого, в 77-м году, были взрывы в метро, как вы знаете, известная, то есть достаточно серьезная трагедия была, и вот практически с этого момента у нас... У людей моего поколения, которые служили в КГБ, началось такое определенное становление, потому что практически весь комитет госбезопасности искал этих террористов. А когда началась уже подготовка к Олимпийским играм, то мы перешли уже на еще оперативное обеспечение Олимпийских игр, понятно, с позиции безопасности.
А вот скажите, после теракта в Москве, после 1977 года, который Карина не знает, конечно, и вот...
Не помню.
Это было, конечно, кошмарное событие.
Это было кошмарное событие. Но здесь вот были действия служб безопасности по следам уже свершившегося акта. Вот что изменилось, скажем, для того, чтобы обеспечить безопасность на каком-то крупнейшем мероприятии, от спартакиады и до Олимпиады, оперативная другая работа,
конечно,
организация безопасности, что
абсолютно
изменилось?
Дело в том, что, во-первых, любая подготовка к любому массовому мероприятию начинается с очень серьезной оперативной проработки. практически все лица, которые участвуют в оперативном процессе, изучают те материалы, которые у них есть лично, те материалы, которые могут поступить, и, исходя из этого, уже выстраивают свои, так сказать, действия, исходя из тех возможных угроз, сигналов, каких-либо таких предположений, и вот, исходя из этого, уже выстраивается вся система безопасности. Но я хотел бы особенно сказать, когда мы говорим об Олимпийских играх, мы должны понимать, что безопасность обеспечивает не только, не обеспечивал не только Комитет государственной безопасности, это была мощная структура, скажем так, которая включала в себя и Министерство внутренних дел, и пожарные войска, и внутренние войска, и так далее, и так далее. Более того, ведь все эти планы утверждались Советом министров Советского Союза, потому что были приняты определенные управленческие решения, и мы уже под эти управленческие решения подводили свою оперативную базу. Потому что нельзя сказать, что Комитет госбезопасности взял, написал, придумал, так сказать, и осуществил. В этом процессе задействованы были практически все ведомства, все министерства, ведомства так. Советского Союза, которые каждый по своей линии обеспечивал, соответственно, действие или деятельность тех или иных служб на Олимпийских играх.
Александр, а можете сказать, сколько тысяч?
Хороший вопрос. Я вам отвечу, как отвечал на пресс-конференции на Олимпийских играх зампредседателя Национального олимпийского комитета Смирнов. И когда ему задали вопрос, сколько человек обеспечивает Олимпийские игры, он сказал, вы вторгаетесь в сферу, которая не терпит статистики. Но сегодня уже время прошло, естественно. Да, вот можно сегодня Путин озвучил, он сказал, что 40 тысяч обеспечивает. Да? Нет. У нас сказал, что в Сочи обеспечено 40 тысяч. Да, но если мы с вами вспомним Москву, Московскую Олимпиаду, и прикинем, что в Москве только гарнизон милиции составлял 100 тысяч, и плюс еще были приданные силы, то, соответственно, эта цифра, как бы, ну, вот, по моему разумению, уже сложно даже предположить, какая была. Но ведь все определяется не количеством людей, а результатом действий этих людей. Поэтому мы можем сказать, что, несмотря на большие затраты, все-таки все решено было.
А результат больше зависит от как раз вот этих тысяч человек или все-таки важнее агентурная работа?
Вы знаете, от многих вещей, конечно, в первую очередь от получения именно оперативной информации. Потому что вот все, что сегодня происходит в последнее время, носит такой как бы характер форс-мажора, когда приходит школьник, расстреливает там учителя, когда там кто-то взрывает себя в автобусе, в троллейбусе. Это все форс-мажор. Мажорные обстоятельства, которые без, так сказать, предварительной информации предотвратить невозможно. Они могут в любом месте, в любое время, и, соответственно, мы должны исходить из тех угроз, которыми реально располагаем, предполагая возможность неких форс-мажорных обстоятельств. Вот сегодня, наверное, вы, если летали в последнее время самолетами, там 50 грамм уже отбирают жидкость, так сказать.
50 грамм, да, у нас.
Да, да. Понимаете, уже возникает вопрос. Да. Следовательно, где-то уже прошла информация о том, что вот даже такой жидкости или составы...
Или тюбик.
Это вот будет
про пасту говорили, да.
Поэтому это все как бы...
А вот здесь, вот скажите сразу, вот по хвостам не бьют ли, вот это основное опасение вот антитеррористической борьбы, не бьют, вот у кого-то оказалось в ботинке там
вот
что-то.
Вот знаете, какая вещь? Мы, конечно, замечаем, когда что-то происходит, но мы как-то мимо ушей пропускаем те действия специальных служб, которые вскрывают на ранней стадии, уничтожают, отстреливают террористов.
Мало говорят.
Вы знаете, это неинтересно журналистам, потому что...
Не-не-не, нам очень интересно.
Вот я за последнее время посмотрел, ведь огромное количество операций проведено уже с уничтожением террористов. Сегодня террористов живыми-то не берут, если обратить внимание. Никого же не взяли за последнее время, ни одной фирмы.
А вот тоже вопрос, почему, кстати говоря?
Потому что нужны связи
и разведка, и нужно потом. Наше представление,
да.
Знаете, обывать.
Если мы зацепляем, уже устанавливаем личность, то и связи, и все остальное уже можно найти. Но в данной ситуации речь идет о том, что, как правило, они оказывают ожесточенное сопротивление, и, в общем-то, себе дороже гибель наших сотрудников или, то есть, гибель террористов.
Мы еще в нашей передаче мы обратимся к этому и к уничтожению террористов. Мы обратимся во второй части, когда мы будем отталкиваться от ужасных событий в Мюнхене в 72-м году. Я напоминаю, что Александр Михайлов у нас в гостях. А вот скажите, пожалуйста, вот такой вопрос всегда. А проверяется вот в ваших, проверяется ли, когда производится работа? Вот я просто помню, я сразу скажу, что я работал переводчиком на Московской Олимпиаде и работал на большой спортивной арене. Большой спортивной арене я работал, и я был переводчиком на хронометраже. Первое, что видим, когда приезжаем, в люк залезают швейцарцы мои с свистами. Что там, помните? Вот так воды.
Да.
Вот, так вот
это вы правильно
все,
сказали.
Все
вот поэтому я, вам хотел бы и сказать, собственно, когда мы начинали вот еще на спартакиаде народов СССР в 79 году, когда мы начинали откатывать технологию обеспечения безопасности, то мы вышли на очень серьезную проблему, которая связана не только с физической безопасностью людей, не только с оперативной какой-то или с какими-либо там политической безопасностью, но очень много было уделено внимания технологической безопасности. Поэтому у нас, вот в нашей группе, у нас штаб составлял 32 человека во главе с замначальником Московского управления, тогда еще полковником Коробовым, ныне покойным, он отстроил систему таким образом, что в нашей группе были специалисты разных, вернее, профессионалы разных специальностей. Угу. С базовым образованием. То есть у нас каждый человек, который был в группе, отвечал за определенный участок. У нас был человек, который отвечал за все энергетическое хозяйство. Понятно, это не его задача, да, но он все время должен был держать руку на пульсе, связанную с деятельностью специалистов, отрабатывающих вот все энергетические системы и так далее. Много химических, кстати говоря, были.
А вы за что отвечали?
А я отвечал за журналистов, кстати говоря. А это очень интересно, это очень интересные персонажи. Это очень интересные персонажи, потому что мне, как бы я тогда еще молодой был, и, естественно, так сказать, закончив факультет журналистики, еще считал, что все такие великие. Но когда я с ними столкнулся ближе, я понял, что всех надо строить, потому что у нас было очень много нюансов, связанных с, вот, не с аккредитацией даже в большей степени, а в большей степени с работой на большой спортивной арене.
Так,
вот если, а я сейчас объясню. А я вам объясню, что там было, конечно, с пишущими журналистами проблем никаких не было, а вот с фотожурналистами проблем было очень много, потому что каждый стремился занять ту точку, которая дает возможность для чего-то. Да, для
Тогда были жилетки, места,
вот
номера.
Вот жилетки мы тогда и ввели, жилетки с номерами. Были. Вот тогда ввели мы жилетки с номерами. То же самое у нас было с телевизионными журналистами, потому что все почему-то хотели получить аккредитацию с удостоверением проход всюду. Все хотели, так сказать, мотаться по всей большой спортивной арене, хотя этого было практически невозможно сделать, даже не исходя из собственной, не исходя из безопасности, а из элементарного порядка. Ну, например, приходит фотожурналист и говорит, я хочу снимать с мачты освещение, с высокой точки, красивой картины.
Тогда как раз понятно. Построили эти гигантские
мачты. Их только построили,
мачты.
Там были лифты сделаны. И вот он приходит, говорит, хочу.
Так.
Ну, понятно, хотеть-то можно каждому, но надо прекрасно понимать, что работа на высоте требует определенных физических данных, потому что у кого-то кружится голова, кто-то еще. Нужно пройти соответствующий инструктаж.
Он знает вроде бы, да?
Ну, как он знает? Вы знаете,
может, он работал там, на Эйфелевой
башне. Они же такие ребята азартные, что они лезут туда, потом его ветром сдует, он слетит прямо в Ложуа. Понимаете, это же все было.
Поэтому... Главное, что в Ложуа.
Да, смотри, какая башня.
Ну, это в зависимости от направления ветра. Понимаете, я же так говорю, да? Или, например, так сказать, конечно, нужно было определить и ограничить количество людей, потому что те же площадки, они рассчитаны на чисто ремонтные работы, и нельзя туда загнать там 10 человек, чтобы они обрушили все эти площадки.
Слушайте, можно вот, у меня просто вопрос вытекает, Сергей вот говорил, что его волнует вопрос, что охраняли на Олимпиаде? Мне кажется, вот сейчас вот, Александр вот, дал ответ, не вот, дай бог слетит в ложу А.
Не-не-не.
Так кого вы там охраняете?
Что, это я говорю, то, что так, да. Конечно, основная задача была, особенно московские Олимпийские игры, они принципиально отличаются от сочинских. У нас там другие задачи были, оперативная обстановка другая.
Ну какие другие?
Ну давайте начнем с того, что все-таки это было 80-й год, в 79-м году наши войска вошли в Афганистан. Мы получили огромные политические потери, потому что Россия была бойкотирована, все время, значит, соответственно, идеология была направлена не только на бойкот, но и как бы вообще, так сказать, на бойкот Советского Союза как явление. И, конечно, многое из того, что происходило в нашей стране, требовало определенной корректировки. Корректировки с точки зрения политической, то есть с точки зрения того, чтобы Россия вот даже в этой сложной ситуации выглядела очень достойно. Чтобы мы, так сказать, не потеряли свое лицо с точки зрения освещения даже этой Олимпиады в средствах массовой информации. Это был тоже очень важный политический заказ. Угу. И хотим того или нет, но мы должны признать, что такие заказы бывают всегда, независимо от того, в какой обстановке мы живем. Каждая страна, которая тратит на крупные международные события, она, естественно, хочет выглядеть достаточно, так сказать, привлекательно в глазах мировой общественности. Это была одна из основных таких как бы задач. Она, это чисто политическая задача, да, но тем не менее ее решали по разным направлениям. Они решали через Министерство иностранных дел, через Международный пресс-центр, угу. Но тем не менее мы как бы...
То есть должно было все...
Должно быть, было быть все красиво.
На высшем
и,
уровне,
в общем-то, да. Надо сказать, что в общем-то так и получилось.
Скажите, я, может быть, перескакиваю, но это с этим тоже связано. Вот та самая знаменитая, о которой мы последние вот 30 с лишним лет и говорим, это зачистка Москвы. Москва была действительно образцовым коммунистическим городом. Там осталось очень много людей. Мне все пишут в интернете. В интернете Карина написали сразу. Зачем меня, школьника отправили
в детский лагерь? Я читал сегодня. Я уже читал, там еще несколько хулиганских было.
Ну, там, да, там много, всего.
Хулиганы получат мои ответы заказным письмом по домашнему адресу. Вот, это как бы так, чтобы не особенно...
Вот так.
Это так, я, конечно, шучу, но тем не менее. Вот понимаете, когда мы с вами говорим о вот этой вот зачистке, конечно, очень много, наверное, я считаю, вот про пионерский лагерь-то я честно признаюсь, я ему сочувствую, потому что у нас ведь Олимпийские игры это были таким колоссальным событием, а для детей в первую очередь...
Мечта всегда была.
Это была такая... Ну вот у нас система Министерства народного образования тогда существовала, которая вот определила так, что детей лучше убрать от, знаете, от чрезвычайных происшествий.
Вот, а все-таки ожидали? Что, ожидали?
Ну, знаете, всегда ожидают чего-то, всегда ожидают. Если ничего не ожидать, так оно и состоится. Поэтому, конечно, какие-то тревоги-то были, хотя, может, они не очень основательные были. Ведь всегда при массовых мероприятиях, ну, стараются немножко поднять градус с точки зрения безопасности. Угу. И поэтому, конечно, по линии Министерства образования, естественно, стали, так сказать, отправлять детей из Москвы, хотя, в общем, предпосылок не было. Более того, я скажу, у нас были спортивные соревнования во время Олимпиады, те, которые не привлекали большое количество зрителей. Вот для детей посидеть хотя бы, посмотреть на трибуне...
Ну, были же, конечно, были
там огромное количество пустых мест. Туда можно было привозить детей, пусть они сидят, смотрят.
Да, вроде сейчас в Сочи тоже не продаются-то билеты, кроме как
вот
на
это
финал.
Вот как
говорят.
Бы, вот, как
ну,
бы
вот,
так.
Вот,
а вот тогда, другой... я вам скажу, чтобы вам было ясно, как распределялись тогда билеты. Вот вы помните, открытие и закрытие, это были по спецприглашения.
Да.
Ну, мы представим себе, стадион Ленина, 100 тысяч человек. Вмещал тогда, да?
Ну, чуть меньше уже после реконструкции.
Да.
Чаша заняла много.
7 тысяч фон. Да. Тот, кто вот этих мишек изображал, как мишка плачет.
Ага.
Да. Это очень интересно. Там сидели солдаты, Министерство обороны выделяло соответственно.
Я видел репетицию, да.
Вы видели репетицию, а мы обеспечивали тоже там контрразведывательное обеспечение.
И когда Туманов кричал, чтобы командиры подошли и занялись своими ребятами.
Ну, там было очень сложно. Режиссер. Кстати говоря, я скажу, что на фестивале в 85 году министр обороны Соколов отказал в предоставлении солдат для фона. И тогда по линии системы народного образования собрали девчонок из ПТУ, техникуме, и 11 тысяч девчонок сидели вот на этом огромном фоне. Ну, там как много всяких прикольных вещей было, вот, но факт остается фактом. То есть, ну, и при этом девчонки были более толковые, чем солдаты, которые выполняли
те же... Одну вещь, можно про зрителей, можно даже не вопрос, а просто наблюдение. Мы приходим часов за 6 с хронометражом, мы приходим. И мы смотрим. Часа 4 до начала
соревнований. Уже все сидят.
Да.
Наряд.
Да.
Наряд.
И сидят в этих самых сеточках, вот как тогда ходили, в маечках, в рубашках, в шапках из газеты.
Наряд, большой, спорить, что там говорят. Конечно, там было очень много нам приданной силы. Я говорю, вот пока у нас было 32 человека, то есть до момента усиления, когда нам дали дополнительные силы, у нас был там полный порядок. Когда придавали силы дополнительные, значит, сначала наших слушателей высшей школы придали, так сказать, потом еще
кого-то. Они стояли в серых пиджаках на разводе рано утром.
Да там много, там и наших было там практически
было.
Поэтому, конечно, когда приходили зрители, там, значит, уже...
Александр, а можно вопрос? Я не знаю, можно об этом говорить сейчас или нет, спустя там 30 лет, но...
Я сейчас закончу еще одну вещь. Дело в том, что самые видные фигуры, которые были на большой спортивной арене, это были наши группы коррекции. На углах стояли 18 человек,
так
по 18 человек. Помните, в белых олимпийках такие высокие пацаны, отличные, собирали самых высоких, там, под 2 метра. Они стояли на углах вот этого поля.
Зачем?
В белых олимпийках. Потому что эта группа коррекции, это, так сказать, рассчитана была вот на те самые форс-мажорные обстоятельства, которые никто не может предусмотреть. Вот когда на самой арене, на футбольном, на этом огромном поле, начинались различного рода там действия, спортсмены, там ансамбль танца Сибири, помните, там 4,5 тысячи человек этих было танцоров, которые с двух сторон вбегали моментально. Меньше 8 секунд было для того, чтобы заполнить поле. Меньше 8 секунд. Поле вот у Туманова, у него было все по хронометражу, там, она моментально заполнялась.
Туманов был потрясающий.
Потрясающий человек. Он, кстати говоря, у нас были большие проблемы с ними, с режиссерской группой, потому что мы не можем подводить свои структуры, не зная сценарии. Мы же должны все четко знать, понимаете?
Что так, что... Не раскрывал.
А они не
должны. Можно про группу коррекции все-таки?
Да,
группу
коррекции. Да. И поэтому группа коррекции, основная задача их была, потому что когда вот большое количество людей на этом поле, там может произойти все что угодно. Человек может подвернуть ногу, человек может сломать, может потерять сознание, может еще что-то. И одна из таких как бы сверхзадач, да, вот задавали вопрос, а если кто-то кинет гранату, значит, что делать? Группа коррекции закрывает своим телом. Вот это вот такая вот задача ставилась.
Можно вопрос? Вы сказали, группа коррекции по четырем углам, да? Четыре угла, 18 человек.
По 36 человек.
18-18.
То есть это была самая, и когда заканчивалась группа коррекции, уходила с Олимпийских игр последняя, и весь стадион кричал «Браво, полиция!» Они не знали, что это КГБ, ну...
Мы прав, полиция, они правы. Полиция говорит. Нет. Скажите еще одну вещь. Вот когда вот эти все люди, которые сидели уже заранее, последний день соревнований, шест Томашевский выиграл, и вдруг поляки, а это совсем-совсем перед, это август все-таки 80-го года, перед солидарностью и так далее. Но тогда поляки бросились на духовном подъеме вот туда, вот в тот угол, где стоит пьедестал почета, и где вручают золотую медаль. И спеть гимн, и играет оркестр гимн, и когда играет. И они все бросились там спеть все вместе. Тут же все зрители вот эти выстроились по разделительным. А что там страшного было, чтобы поляки? Только давка или что-то такое нехорошее?
Вы знаете, какая вещь? Они же выполняли, исходя из каких-то движений. Они были сориентированы на не на
политике. То есть более-менее массовое движение?
Более-менее массовое движение. Конечно, блокировать сектор, так сказать, не допускать каких-то там беспорядков. Это вообще очень спорный момент, потому что бороться с беспорядками на трибунах, это себе дороже. Потому что, вы знаете, мы как-то прорепетировали с нашими группами, которые должны были блокировать вот эти сектора, прорепетировали. Ну, чем это закончилось? Закончилось там, по-моему, две ключицы сломали, руку и ногу. Потому что группа влетала в эти колодцы для того, чтобы предотвращать беспорядки на трибунах, а с трибун, естественно, в эти же колодцы летели, то есть вот те самые в кавычках хулиганы, которые... Поэтому мы тут многие вещи корректировали.
Это потом и совершенно другая экипировка, совершенно другое обучение. Александр Михайлов, мы сейчас с вами... Вот Московская Олимпиада в целом закончилась без эксцессов. Вот, кстати говоря, вот если буквально 30 секунд, здесь был большой вопрос, потому что это на олимпийское время пришлась смерть Высоцкого.
Да,
и
было.
Как вот это? Были ли какие-то планы разгона? Или
вы знаете,
не
нет,
допустить?
Там была очень простая ситуация для того, чтобы никаких как бы не было домыслов, потому что для нас это была дополнительная нагрузка. Более того, я скажу, что Юрий Петрович Любимов, как директор театра на Таганке, главный режиссер театра на Таганке, Николай Николаевич Зубак, они обратились к нашему сотруднику для того, чтобы оказать помощь в обеспечении порядка при прощании.
Да.
Мы сняли 600 человек дружинников с наших олимпийских объектов и направили туда для того, чтобы выстроить коридор, который вот шел с... как она, набережная, это с набережной.
Ох, ну, понятно, да.
Да, с Котельнической набережной вдоль по этого самого.
Да.
И 600 человек дружинников мы вынуждены были снять, и это было все, так сказать, отработано и приведено в полном, как бы, ну, я бы сказал, очень с большой честью. Но у меня другой момент. Вот вы про Высоцкого сказали, а я помню, ведь информацию мы получили первыми о смерти Владимира Семеновича, и сразу же в этот день собирались в Моссовете, вот там один представитель нашей культуры, ответственность за культуру, когда начали обсуждать проблему похорон там, и все остальное, он сказал такую гениальную фразу. Он сказал, ну что такого, зарядная смерть за вырядного человека. Это человек, который отвечал за культуру.
Ну-ну. Мы продолжим после новостей.
Дилетанты. Дилетанты.
Мы продолжаем нашу программу, посвященную безопасности на Олимпийских играх. Я напоминаю, что это совместная передача радиостанции «Эхо Москвы», где сейчас пока на дожде приостановлено. Я надеюсь, что скоро будет. Не потому, что нам здесь лень, например, устраивать передачи, а потому, что хочется, чтобы на дожде были все передачи, и она задумана как телевизионная. Так вот, «Дождя», «Эхо Москвы» и журнала «Дилетант». У нас есть кое-какие публикации в журнале «Дилетант», посвященные Олимпийским играм, и как раз выступлению советской сборной на первых своих Олимпийских играх, но говорим мы о другом. С Александром Михайловым, генерал-майором ФСБ в запасе, мы вот говорим о безопасности. Но вот сейчас у нас достаточно счастливая по безопасности была Московская Олимпиада. Но вы знаете, что мне говорили, когда многие говорили, ну что такое, нет возможности в Олимпийскую деревню пройти со спортсменами, там автографы взять и так далее. Мои швейцарские хронометристы говорили, нет, ребята, не надо. Могли бы еще забор два раза выше построить. Мы были в Мюнхене за 8 лет до этого. Они, вот эти хронометристы, были в Мюнхене. В Мюнхене трагедия случилась по многим причинам. И я думаю, мы сейчас с вами вот такой сделаем побег в Мюнхен и посмотрим, что бывает и из-за чего бывают трагические события на Олимпийских играх. Я бы хотел, чтобы мы с вами послушали репортаж, вот фрагмент новостной передачи американской компании ABC 6 сентября 1972 года. И начнем с ведущего, а потом с репортера. Вот это по следам горячим событий.
Один обозреватель назвал эти игры кровавыми. В общей сложности вчера были убиты 17 человек, двое в Олимпийской деревне и 15 при перестрелке в аэропорту. Мы начинаем сюжет, посвященный трагическим событиям, с репортажа о перестрелке, которая произошла прошлой ночью. Корреспондент ABC Лу Чолфи был на месте событий. Есть еще много вопросов, требующих ответа. Что же случилось ночью в аэропорту? Как бы то ни было, немецкие власти попытались устроить засаду, но им это не удалось. Организовали засаду перед тем, как террористы и заложники прибыли на вертолетах. Там они должны были пересесть на самолет и улететь в какую-нибудь арабскую страну. Германское правительство полагало, что это приведет к неизбежной гибели израильтян. Приняли решение обезвредить или убить террористов в аэропорту. Полиция открыла огонь по террористам, а те открыли огонь по заложникам. Когда все кончилось, все 9 израильтян были мертвы. 5 террористов убиты, 3 схвачены. Погиб один немецкий полицейский. Есть еще одна важная трагическая деталь. В первом сообщении говорилось, что все заложники были освобождены, а это сообщение не было вовремя опровергнуто. Власти ссылаются на плохую связь с авиабазой. Одна газета пишет, какую бы правду мы ни узнали впоследствии, Германия окажется проигравшей. Лу Чолфи, новости ABC Мюнхен.
Ну что же, вот что случилось в Мюнхене. Еще корреспонденту ABC известны не все детали, но он уже говорит, что нужно задаться многими вопросами. Здесь были... Какие промахи были допущены в Мюнхене?
Ну, во-первых, они, конечно, не были готовы к тому, что большое количество вооруженных людей может проникнуть на территорию деревни. Все-таки наступает какой-то элемент расслабухи, когда специальные службы вовремя не реагируют. Это первый момент. И второй момент, из которого мы, в общем-то, которым мы сегодня следуем, это то, что было сказано премьер-министром Израиля, который сказал, что с террористами переговоров не ведем. Уничтожать при любых потерях с нашей стороны. И вот с этого момента уже, так сказать, мы все время приводим это в качестве примера такой факт. Вот тогда уже стреляли на поражение, то есть для уничтожения. Кстати говоря, последний террорист, по-моему, чуть ли не в 92-м году.
Да, вот, кстати, мы бы хотели задать вопрос, да, нашим слушателям. Что, Карина, не надо. Хотим. Не надо так хитро смеяться при слове «вопрос слушателям». Мы хотели бы вот задать вопрос слушателям. Скажите, пожалуйста, вы поддерживаете тогдашнюю позицию израильских властей после теракта и после того, как отпустили троих, помните, под шантажом тогда отпустили их, троих террористов, что их разыскивали по всему миру, и было без суда и следствия было отдано приказание их уничтожать.
Всех уничтожили, если бы не изменяет память, в 92-м году последний.
Да, уничтожать. Вот вы согласны с таким решением властей, вот в данном случае правительства Израиля? Если вы согласны, сейчас я запущу голосование по телефону 660-06-64, если вы не согласны, 660-06-65, и в сети Визоре, если вы голосуете, вы... Если согласны, нажимаете «да», если не согласны, нажимаете «нет». Запускаем голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Итак, я повторю просто. Если вы согласны с такой позицией израильских властей, что догнать и без суда и следствия уничтожить, 660-06-64. Если не согласны, 660-06-65. Соответственно, в сетевизоре «да» кнопки и «нет». Да, пожалуйста, вопрос, Карина.
Вопрос. Я правильно понимаю, что после Мюнхена начались такие беспрецедентные меры безопасности на всех Олимпиадах или... Как?
Ну, естественно, усложнялась вообще международная обстановка. Возникали очень серьезные противоречия между странами. Очень серьезно стали заявлять различные революционные движения, так сказать, террористического толка, левый, правый, которые, так сказать, начинали исповедовать идеологии терроризма. Естественно, так сказать, это нужно было каким-то образом блокировать, во всяком случае, предотвращать. И я считаю, что это очень было правильно сделано, потому что вот в той ситуации в Мюнхене, во-первых, наверное, не очень подготовлен был сам спецназ.
Это только потом появилось спецподразделение. Знаменитая немецкая.
Да. Поэтому, конечно, многое из того, что было, мы жили, в общем-то, в условиях такой патриархальной тишины и безмятежности. И, конечно, в данной ситуации все меры, которые мы применяем, в том числе, как я уже сказал, когда задали вопрос, сказали, а что вам важно, сколько людей или как прошло? Конечно, всем интересует, что прошло без каких-либо происшествий, которые, тем более, с человеческими жертвами. Вот, поэтому я считаю, что это серьезная, в общем-то, серьезная была такая школа. Более того, я скажу, что вот после этого, особенно по мере развития различного рода технологий, то есть и IT-технологий, и телефонов, то есть техника позволяет уже контролировать различного рода террористические организации, очень важно еще отделять слухи от реальных замыслов.
Да.
Потому что бывает так, что очень часто, так сказать, дается ложный вброс, все реагируют на этот ложный вброс, происходит усиление.
А есть пример конкретный?
Ну, вы знаете, в период, вот особенно Чеченской войны, когда Удугов готов был взять, он грозил же всем, он же каждый день грозил, понимаете, на каждую его угрозу, соответственно, были соответствующие реакции, да, и, конечно, очень часто бывало так, что как только начинается уже утомление, да, вот оперативного состава, ну, не можем мы держать по 24 часа на улице людей, то есть начинает утомление, снимается усиление, в это время происходили какие-то чрезвычайные происшествия.
А как этого избежать?
Оперативная информация, только оперативная работа, очень серьезная оперативная работа и использование всех возможностей коммуникационных для получения информации упреждающего характера.
Отделить вброс от невброса, правильно?
Это очень сложно.
Ну проверять. Да. Вопрос. А вот я, насколько знаю, США же помогают всем странам, да, они какие-то присылают там эти...
Они бы себе помогли.
Не-не.
Они проиграют все, что можно проиграть, я же говорю, да, с точки зрения вот...
Нет, в обеспечении безопасности.
Я про обеспечение безопасности и говорю. Дело в том, что американцы проиграли все. Они проиграли 11 сентября, они проиграли Бостон, они проиграли Ирак. Специальные службы американские, они располагают колоссальными возможностями, колоссальными. Они очень цинично себя ведут, они могут слушать всех, кого хотят.
Но вопрос не про это. Когда это началось? Когда они начали участвовать вот во всех Олимпиадах? То есть в Лондон они присылали?
Ну, американцы во всех международных событиях очень активно принимают участие. Почему мы сегодня замечаем, что они принимают более активно? Потому что сегодня появились новые технологии, позволяющие дистанционно принимать участие во всех мероприятиях.
Вот, почему дистанционно? Они, как это называется?
Потому что?
Ну, да, эти по морю вот идут корабли, такие военные.
Это уже второй вопрос. Я это говорю об оперативной работе. Я не беру чисто физическую такую защиту. Они обеспечивают безопасность своих граждан, если они хотят обеспечить, так сказать, какие-то базы для эвакуации своих спортсменов или болельщиков. Ну, флаг в руки, пожалуйста, мы предоставляем акваторию, ставьте свои корабли, и в случае чего, пожалуйста. Да.
А вот я знаю, что в Лондоне на Олимпиаде использовались там типа противоракетная, да? Да, вот эти обороны. На Олимпиаде 80
мы же понимаете, мы же
стояли?
В
2010
году, конечно, в меньшей степени нас это не волновало, потому что атак с воздуха, как говорится, предполагать было практически
невозможно. До 87-го года мы об этом не думали, пока Руст не сел на Красной площади.
Да, поэтому как-то это было совершенно очевидно, хотя все силы и средства приводили всегда в полную боевую готовность. Морские силы, воздушные силы, системы ПВО. Это нормальное явление.
Вот скажите, вот на Олимпиаде, Олимпийская деревня, вот когда тоже говорили, да, вот еще выше забор сделайте, выше и там охрану отделите. Вот, может быть, в 72-м году, когда вот этот самый заборчик и милая такая архаичная Олимпийская деревня, она в первую очередь, тогда, в первые минуты и подвела тогда израильскую команду, которую не сумели обеспечить безопасность. Может быть, с этого времени из-за безопасности, действительно безопасности жизни людей, Олимпийские игры как такое чистое дружеское событие начали завершаться уже?
Думаю, что да. Если вспомнить Древнюю Грецию, если вы вспомните, да, то там безопасность была обеспечена иным способом. В связи с тем,
не
что
женщина...
Вы не помните,
вот
да, но
сразу...
я как бы из истории Олимпийских... На Олимпийских играх Древней Греции запрещено было принимать участие женщинам. И потому что на Олимпийских играх, так сказать, все принимали участие нагишом. Да, поэтому
это тема одной из следующих
себе,
передач «Дилетанты».
Пронести уже по определению было невозможно.
Да, ну что, вы считаете, что от женщин все нарушение безопасности?
Не, ну я имею в виду в Древней Греции. Там другая, как бы, форс-мажор.
Ну, другой форс-мажор, да. Но там люди чести соблюдали олимпийский мир.
Абсолютно правильно.
А вот олимпийский мир невозможен. Вот никто ничего не прекращает на время олимпийских.
Более того, ведь обратите внимание, если мы, допустим, даже посмотрим на результаты на крупных международных соревнованиях, не только олимпийских, вообще в целом. Ведь обратите внимание, сегодня мы же живем еще не в мире только мускулов и мастерства. Но мы еще живем в мире технологий, которые связаны и с употреблением определенных препаратов.
Да, это вот есть.
Есть препараты запрещенные, есть препараты незапрещенные, или запрещенные блокируются чем-то еще. То есть мы сегодня вышли в формат, когда спорт представляет из себя некую индустрию, в том числе фармацевтическую,
которая работает. Нет, ну это понятно, это, наверное, тема может быть другой передачи. У меня вот вопрос все-таки про Олимпиаду 80, на которой вы обеспечивали безопасность в том числе. Вот вы сказали, что, конечно, существуют какие-то там угрозы конкретные. Вот были тогда, ну понятно, что после Олимпиады в Мюнхене понятно, на что было направлено. Можно предположить, что после терактов в Волгограде, наверное, будут в Сочи там как-то, да, повышенное внимание, но и так уделяют там безопасности на транспорте. Вот что было с Олимпиадой 80? Были какие-то особенные точки там? Были какие-то предупреждения? На что делали упор?
Конечно, сигналов было очень много. Я же говорю, что сигналов было очень много, и в том числе...
Расскажите,
вы хотите меня сказать конкретно? Конкретный сигнал, который подтвердился, да?
Нет,
не то, что кто-то пытался проникнуть там в Олимпийскую деревню, сигналы были, кто-то пытался там что-то сорвать, кто-то еще что-то пытался сделать. То есть сигналы были, но они, понимаете, как после проверки, они, конечно, так сказать, дезавуировались. Вот интересный факт сегодня рассказали, что там украли первый случай, так сказать, через
флаг. Олимпийский флаг.
Олимпийский флаг. А у нас, знаете, когда конкурс Чайковского проводится, около Чайковского консерватории всегда вывешивали флаги, то есть сразу участницы. Так вот я скажу, сколько раз я помню, несколько лет подряд воровали флаг. В первую же ночь воровали флаг США и Великобритании. И каждый раз забывали перед началом конкурса поставить туда участкового.
А знаете, когда перестали их воровать?
Когда стали продавать.
Вот, правильно. Когда везде можно было купить и британских. Кстати, где они сейчас, я не знаю. Вот, почему-то их меньше стало.
То есть вы не ответили на наш вопрос?
Нет, я ответил на ваш вопрос. Понимаете, я же не могу вам приводить в пример информацию, которая не подтвердилась. Понимаете, реагировали на все. Но реагировали буквально на все. Вот у нас в Советском Союзе отстроена была система, когда мы сегодня говорим о хищении оружия, там как взрывчатки, взрывы какие-то происходят. В Советском Союзе, вот в 1977 году, когда мы расследовали дело, связанное с терроризмом, мы изъяли, не по этому делу, а расследуя это дело, мы изымали взрывчатку тоннами. Браконьеры от нее избавлялись, потому что, так сказать, взрывчатка-то использовалась для чего? Для каких-то там
рыбу
глушить, там еще что-то. Оружие изымали огромное количество. И в Советском Союзе система была строена таким образом, что если получается информация о том, у кого-то хранится незарегистрированный ствол, я не говорю гранатомет, вот там взрывчатка или граната, да, ствол, целое управление вставало на уши для того, чтобы этот ствол изъять. И неважно, действующий он или не действующий.
Ну да, сейчас я хочу сказать, как у нас проголосовали, потому что не будем же мы вечно держать. У нас 85% в сетевизоре поддерживают позицию, например, властей Израиля, гнать и добивать, где бы они ни были.
Ну, в принципе, сейчас мы так и действуем.
Ну, да,
мне задали вопрос, почему мы не берем, ну потому что зачем, да?
Так все так действуют.
А вот по телефону, еще больше даже. Еще больше, 88% поддерживает.
А у меня еще вопрос есть. Ничего?
Быстренько. Конечно. Конечно.
Вот и к Александру, и к Сергею. Вы как... Тут я перед эфиром Сергея назвала советским человеком, на что мне сказал, я антисоветский человек был. Я имела в виду, конечно же, гражданин Советского Союза.
Ее запретили в наше время уже.
Советский Союз вообще был. Вся страна была, можно сказать, режимным объектом. В России, конечно, еще пока не совсем режимный объект, но Сочи превратили в такой вот конкретно. То есть, да, не пройдешь. А ощущалось как-то вот для жителей изменения вот на Олимпиаде.
Я сразу, отвечу, что страна вот в этом понимании, вот в таком вот примитивном понимании, не была она режимным объектом.
И, по сравнению с другими странами.
Да нет, по сравнению с другими, она не была она режимным объектом. Было совершенно, это гораздо сложнее история. И сложнее, я бы сказал, и идеологически, и по самоощущениям, это другая история. Но то, что
мира безопасности... Да ну какой режимный объект? У нас никогда не охранялись магазины, не охранялись школы, детские сады не охранялись. У нас авиация охранялась постольку, поскольку. Потому что у нас как бы, ну, не было таких предпосылок для, для чрезвычайных.
Но зато, когда вот этот самый красивый дом, усадьба Пожарского, он же дом Растопчина, я любитель Москвы, попробовал сфотографировать на улице Дзержинского, передо мной вырос человек вот из-под земли.
Сейчас не вырастет уже, из-под земли. Мы уже отдали этот городу.
И... сейчас охранник.
И практически разрушился дом. Так что...
То есть, благодаря тому, что там сидело Московское управление КГБ и каждый год его реставрировало за свой счет. Каждый год у нас были, у нас там бригада маляров была, которые, так сказать, они все голубеньким, беленьким всегда там подмазывали. Каждый год. И там, кстати говоря, растет веревочное дерево, единственное канатное дерево, единственное в Москве.
Сергей, да. Вы мне говорили до эфира, что вы вот
я
вроде
ощущал,
так...
Вот, я ощущал вот что. Я ощущал, да, я ощущал, потому что я работал вот как с 5 утра там до часу ночи, и вот все время большая спортивная арена, это, в общем, очень режимный был объект, естественно, вы понимаете. Я ощущал вот две дырки в спине, вот у себя. Вот у меня две дырки, прожженные внимательными глазами.
Ну, кажется, знаете, сидели, мне как раз это создавало большие
проблемы. Серьезно.
Я вам скажу, это создавало мне очень большие проблемы, потому что изначально были утверждены правила поведения для журналистов. На большой спортивной арене работало 27 камер. И 27 жилетов были отданы, естественно, операторам, которые стояли на разных точках жилета. Можно было видеть, кто где находится. Также раздавали жилеты для фотокорреспондентов. Он приходил, отдавал удостоверение, одевал жилет, приносил, сдавал, одевал, так сказать, забирал свое удостоверение. Значит, это было так. И вот это была большая проблема, потому что я когда инструктировал свои наряды, которые, так сказать, должен был, я говорю, так, вот этих пускать туда, этих пускать сюда, а этих не пускать никуда. Тут. Все было утверждено, так сказать, организационным комитетом. Мы не могли, так сказать, по своей инициативе кого-то пускать, их преференции создавать и так далее. Так вот, возникали проблемы, потому что каждый считал возможным внести свои коррективы, еще больше ужесточить.
Вот.
То есть, вот были так, я говорю, ты почему не пускаешь человека? Ты почему не пускаешь человека? Вот надо заменить оператора. Он говорит, а мне старший сказал не пускать. Где твой старший? Ну, и понятно, что там как бы богатым русским языком объясняешь, так сказать, после этого все. Это откаталось уже через какое-то время, когда уже все.
Я не мог запереть нашу с миллионным оборудованием швейцарским, не мог запереть кабину. Потому что мне каждый вот новый наряд мне говорил, нет, вы туда не пойдете. Да, ну, кажу, вот у меня
это
ключ.
Это была страшная вещь. Это страшная
вещь. А если пропадет?
У нас возникла ситуация, как я сказал, вот когда было там, вот только мы организовывали вот эту вот систему, это было нормально. Но как дали приданные силы, там пошли уже коррективы. У нас в окружении стоят 4500 узбеков из Ташкентского училища милицейского. Вот я каждый день ходил через одного узбека все время. Он мне каждый день, каждый два, вот я все время как шнурки мы бегали через этого узбека, он каждый раз у нас спрашивал удостоверение. Потом я уже
а достал. Может, прав император Павел Петрович бы одобрил?
Нет,
не
я
должен тоже его одобрять.
Я говорю, ну, брат, ну я уже тут уже тебе уже в глаза
не должен.
Он ответил как в мимино. Он говорит, у вас все на одно лицо. Понимаете, вот эта вот вещь была такая.
Нет, вообще-то, по сути дела, вот тогда, вообще-то он прав. Вообще-то он прав, это...
Не, ну мы же... Мы организовываем, мы главные тут, и вдруг...
Вдруг вас за эти полчаса уволили?
Может быть.
Вот вдруг уволили.
Главное правило, не выделяют.
Кстати говоря, в советское время могли за полчаса уволить. Во всяком случае, если бы...
А вы из чувства обиды и мести хотите здесь произвести что-нибудь. Скажите, пожалуйста, охрана первых лиц, охрана вот высокоохраняемых вот персон, извините за тавтологию, это насколько это... выделялось критически из обычной
охраны. Выделялось. Мы не могли войти, наш наряд не мог войти в зону, которая обеспечивалась ФСО.
Угу.
Тогда 9-е управление. Это была своя система, своя охрана, свои люди.
И вот на открытии и закрытии...
На открытии и закрытии эта зона, да. Через эту зону пройти не могли никто, даже из тех, кто как бы обеспечивал безопасность.
Но интересно, что вот те же мои вот эти сослуживцы швейцарские по кабине хронометража, они на открытие, как все как один, собрались и не пошли. Боялись. вдруг, что именно
знаете,
на открытии
мысль.
Они
вот уже
ждали...
Уже на фестивале, ждали, я так, будет, да. Как бы много всяких событий было, и на большой спортивной арене, и очень важные события, интересные, красивые. И я помню, у нас было, ну, скандалом это не назовешь, но, во всяком случае, у нас была корреспондент газеты, фотокорреспондент газеты «Правда» Пахомова, которые допустили до ложи А, но это... Неудобно, потому что их не видно за барьером. И она единственная женщина, которая, то есть, растолкав всю девятку, залезла на барьер и сделала единственный снимок через там руководство страны, которых она сняла вот практически почти в лоб. Девятка ее, конечно, сдернула, так сказать, но это было, а потом она продала.
Но пленку не засветили.
Не, ну что вы, ну, но это было вообще вопиющий факт. Ну, ей действительно неудобно снимать. Как ты снимаешь? Люди-то там, в ложе.
Ну, спасибо, что не стреляли вообще.
Ну, нет.
А вот что делать, когда вот залезает вот фотокорреспондент или вот что делать в таких вот обстоятельствах вот там
ну, совершенно нештатные ситуации. С какими ситуациями? Ну, много таких нештатных ситуаций было, но, как понимаешь же, тоже как бы стараешься создать какие-то преференции. Да?
Просто интересно, как работает вот мышление? Как,
ну,
как
у того, отбор. Кто понимает, нормально работает мышление, он понимает, что это его профессия, он должен снимать. Причем очень часто бы возникали ситуации, когда пытались из некоторых фотокорреспондентов, там люди из наряда, не понимающие цели и задачи этого человека, пытались его за руки хватать. Я помню, были, чуть ли там не до мордобоя доходило, угу. Когда фотокорреспондент, он за свой кадр он не душу отдаст, он не будет никого, так сказать, там как бы слушать. Были такие случаи, но мы все время я пытался все время это регулировать, потому что нам действительно было очень важно, чтобы они показали так, как нужно показать. Ну, как можно снять финиш, если человека не пустить к финишной ленточке?
Система, ну,
да, только пуловые фотографии, когда они договаривались между собой, одному представляли, угу. И он раздавал картинку для всех.
Ну, самое главное, чтобы нашу камеру фотофиниша не закрывали.
Да, тащили, да.
Не закрывали, а то тогда не определим, кто победил. Скажите, пожалуйста, Александр Георгиевич, а вот для вас вот сейчас, когда мы думаем о современных Олимпийских играх, о перспективах, вот какой, на ваш взгляд, вот самый вот современный, самый главный фактор безопасности?
Конечно.
Вот сейчас.
Ой, какой вопрос-то вы задали. Ё-моё, это даже вот сейчас задай ребятам, директору ФСБ, там, ну, так сказать, сходу-то не ответит.
Конечно, один из
Самый главный приоритет – это не допустить на место проведения Олимпийских игр, соревнований, не допустить каких-либо чрезвычайных происшествий. Что это может быть? Ведь я уже сегодня говорил о том, что всякие форс-мажорные обстоятельства бывают. Вот вы говорите в Олимпийскую деревню, да? Ну, понятно, что мы понимаем, что террористы может и не проникнуть, а если у спортсмена башню снесет? Ну, спортсмена башню снесет. Вот он впадет в ступор, как этот школьник, который расстрелял своего учителя, да? Схватит на кухне нож и будет резать. Понимаете, это тоже очень важный внутренний фактор, потому что мы должны понимать, что мы имеем дело с людьми, которые подвержены эмоциональным всплескам, могут в состоянии аффекта, могут...
Но мне кажется, что вопрос Сергея, это был несколько в другом.
Нет,
предотвратить, кстати, а какими способами?
Кстати, это очень важно, потому что, может быть, совершенно... нештатная ситуация, не террористическая атака, не какой-то спланированный, а может быть действительно такие вот случаи и во время соревнований, и между соревнованиями, нервные срывы,
человек может потерять сознание, человек может вылететь вообще в какое-нибудь там, я не знаю, свое сумеречное состояние, и в этом сумеречном состоянии накосячить что угодно, поэтому это тоже очень серьезный вопрос, и безусловно, вот пребывание людей из системы безопасности в Олимпийской деревне, на этих объектах, и даже пусть их много будет, но они хотя бы смогут вот каким-то образом. Вот.
А зачем системы ПРО сейчас установлены? Если я правильно называю, вот эти вот какие-то анти...
Ну, если мы с вами говорим
вот
о возможностях, если мы с вами допускаем...
Сверточное оружие,
да,
которое Бог знает, у кого
все, что
есть.
Угодно, может, и террористы, эти как бы беспилотники. Тут же, может, и все многие.
Ну, серьезно, такое возможно?
Ну, а если террористическая организация, тебе, извините меня, Боинги угнала и врезала их в небоскребы.
Поэтому все надо предусматривать, и все возможности надо использовать.
Спасибо большое, Александр Михайлов. А программа «Дилетанты», совместная с «Эхо Москвы», телеканала «Дождь» и журнала «Дилетант», выходит каждую неделю на «Эхе Москвы» теперь. По четвергам в 21 час сегодня вели Карина Орлова и Сергей Бунтман. Всего вам доброго. Дилетантствуйте на здоровье.
До свидания.
Дилетанты.